Глава 3. Одинокие острова. «Земля!» — вдруг закричал вперед смотрящий. Все кинулись на полубак. Холодно, над темно-синим с мелкими барашками морем нависло бледное небо, а впереди по правому борту, словно зеленый холм, виднелся ближайший из одиноких островов. Позади него можно было заметить серые склоны другого острова.
«Фелима! Дорн!» — воскликнула Люси, от радости хлопая в ладоши. «Они ничуть не изменились. Ах, Эдмунд, как давно мы их не видели!»
«Причаливаем?» — спросил Дениан.
«Вряд ли стоит высаживаться на Фелиме», — сказал Эдмунд. «В наши времена он был необитаем, да и сейчас выглядит точно таким же. Из одиноких островов заселен главным образом Дорн, а на Фелиме только пасут овец».
«В таком случае предлагаю обойти этот остров», — сказал Дриньян, — «и высадиться на Дорне. Но для этого нам придется навалиться на весла».
«Как жаль, что мы не побываем на Фелиме», — сказала Люси. «Такой чудесный зеленый остров».
«Я тоже не прочь размять ноги», — согласился Каспиан. «Давайте высадимся на берег и отошлем лодку обратно, а сами пройдем остров пешком и снова сядем на корабль с противоположного берега».
Будь у Каспиана побольше опыта, он ни за что бы не решился на такое, но сейчас предложение высадиться показалось ему превосходным, тем более что все его поддержали.
«А ты с нами идешь?» — спросил Каспиан у Юстаса, появившегося на палубе с перевязанной рукой.
«Куда угодно, лишь бы подальше от этого жалкого корыта», — сказал Юстас.
«Жалкого?» — не понял Дриньян. «Что вы имеете в виду?»
«А то, что во всех цивилизованных странах», — ответил Юстас, — «есть огромные корабли, и на них совершенно забываешь, что ты в море».
«В таком случае лучше вообще сидеть на берегу», — заметил Каспиан.
«Дриньян, прикажи спустить на воду шлюпку».
Король, мышь, Люси, Эдмунд и Юстас сели в лодку и скоро подошли к Фелиме. После того, как пассажиры высадились, лодка повернула к кораблю. А они долго смотрели ей вслед, удивляясь, каким крошечным кажется отсюда устремленным. Люси была босая, но идти по мягкой, словно пух траве, оказалось очень приятно. Хорошо было снова очутиться на берегу и вдохнуть запах травы, пусть даже первое время земля и покачивалась под ногами, как всегда бывает после долгого плавания. Особенно понравилось Люси ступать по прибрежному песку. Здесь было теплее, чем на корабле. Пел жаворонок. Они направились вглубь острова и поднялись на крутой, но невысокий холм. С вершины они увидели, что устремленный медленно идет на веслах к северо-востоку, блестя на солнце, словно большая яркая стрекоза. Вскоре они миновали гребень холма. Теперь перед ними появился Дорн, отделенный от Фелимы узким проливом. На Дорне нетрудно было рассмотреть небольшой белый городок Нарахабин.
«А это кто такие?» — спросил друг Эдмунд.
В зеленой долине, куда они спускались, сидели 6 или 7 грубоватых с виду вооруженных мужчин.
«Не говорите им, кто мы такие», — предупредил Каспиан.
«Почему, Ваше Величество?»
– удивился храброхвост, сидевший у Люси на плече. «Вполне возможно, – ответил Каспиан, – что здесь уже давно ничего не слыхали о Нарнии, и не исключено, что они не считают себя нашими подданными. Тогда для нас может оказаться небезопасным, если они узнают, что я их король».
«А наши шпаги, Ваше Величество?»
– воскликнул храброхвост. «Да, храброхвост, они всегда при нас», — сказал Каспиан. — Но если бы речь шла о завоевании этого острова, я просто явился бы сюда с большой армией. В это время они подошли совсем близко к незнакомцам, один из которых, крупный черноволосый, крикнул.
— Здорово, ребята!
— Здравствуйте, — ответил Каспиан.
— Позвольте спросить, есть ли на одиноких островах губернатор?
— А куда ему деться?
— ответил мужчина. — Его превосходительство на Рахабине. Выпейте с нами, братцы, за его здоровье. Каспиан поблагодарил и согласился, хотя ни ему, ни его спутникам не понравились сидящие под деревом. Но едва они поднесли ко ртам чарки, как черноволосый кивнул своим приятелям, и путешественников в мгновение ока схватили, обезоружили и связали по рукам и ногам всех, кроме храброхвоста, который отчаянно отбивался и кусался.
«Эй, осторожней со зверем!» — сказал вожак. «Мы получим за него самую большую монету!»
«Подлец!»
— запищал храброхвост.
«Верни мне шпагу и убери лапы, если ты не трус!»
«Ну и ну!» — присвистнул работорговец.
А это был никто иной, как именно работорговец.
«Да он еще и говорящий! Кто бы мог подумать! Будь я проклят, если за него не отвалят больше 200 монет!»
«Так вот вы кто!» — воскликнул Каспиан. «Похититель работорговец! Хорошенькое же у вас занятие!»
«Ай-яй-яй!»
— в тон ему отозвался работорговец. «Придержи-ка язык! Чем покладистее вы будете, тем лучше для вас. Понятно? Я не шучу. Я зарабатываю на жизнь, как умею, и нечего тебе соваться не в свои дела».
«А куда вы нас денете?» — запинаясь, спросила Люси.
«В Нарахабин», — ответил работорговец. «Завтра там как раз базарный день».
«А есть там английский консул?» — спросил Юстас.
«Что?» — удивился мужчина.
И, не дослушав до конца объяснений Юстаса, прервал его. «Ну ладно, парень, хватит болтать. Говорящая мышь — отличная добыча, а от твоей болтовни толку мало. Собирайтесь в дорогу». Четверых пленников накрепко, хотя и не слишком больно, связали длинной веревкой и повели к побережью. Храброхвоста понесли на руках. Он перестал кусаться, когда ему пригрозили, что наденут намордник, но ругаться продолжал, и Люси только диву давалась, как спокойно работорговец переносит такие оскорбления. Но тот не прерывал храброхвоста. А даже наоборот, когда мышь замолкал, чтобы перевести дыхание, говорил: «А ну-ка еще!» Или «Воз забирает!» Или «Блюм, ты только послушай, что знает этот зверь!» Последнее замечание привело храброхвоста в ярости, желая высказать сразу все, что у него накипело на душе. Он буквально задохнулся от слов, махнул сердито лапкой и замолк. Выйдя к берегу, они оказались на окраине деревушки. У воды стояла длинная лодка, а чуть подальше старый грязный корабль, похожий на баржу.
«Так вот, молодежь», — сказал работорговец. «Постарайтесь поменьше шуметь, а то потом пожалеете. На борт шагом марш!»
Но как раз в эту минуту из одного дома, должно быть, из гостиницы, вышел симпатичный бородатый человек и сказал:
«Привет, Пэк. Это что, твой новый товар?»
Работорговец, которого звали Пэк, низко поклонился и подобострастно ответил:
«Да, ваша светлость».
«Сколько ты хочешь за этого мальчика?» — спросил незнакомец, указывая на Каспиана.
«Ах», — вздохнул Пэк, — «даже не знаю, как и быть. Дело в том, что как раз этого мальчишку я собирался оставить себе.
Однако для такого покупателя, как вы, милорд, говори цену, Плут», — перебил его лорд. «Мне некогда слушать твою болтовню».
300 монет, милорд. Да и то только для вашей светлости. А будь тут кто-нибудь другой, я дам тебе 150. «О, пожалуйста», — вмешалась Люси, — «пожалуйста, не разлучайте нас. Если бы вы только знали...» И тут она умолкла, заметив, что Каспиан даже сейчас не хочет, чтобы его узнали.
150, — повторил лорд.
«А что до твоей просьбы, девочка, к сожалению, я не могу приобрести вас всех вместе. Отвяжи мальчика, Пэк, и не вздумай обращаться с ними плохо. Ты меня знаешь».
«Конечно, конечно», — засуетился Пэк. «Да и найдется ли хоть один человек в моей профессии, который обращался бы со своим товаром лучше меня? Они мне как родные дети».
«Вполне возможно», — сурово сказал лорд.
Наступила страшная минута. Каспиана отвязали, новый хозяин велел ему следовать за ним. Люси заплакала, а Эдмунд сильно побледнел. Но Каспиан обернулся и сказал:
«Не унывайте, друзья. Я уверен, что все обойдется. До встречи».
«Барышня», — сказал Пэк, — «не надо портить лицо слезами перед завтрашним рынком. Будь умницей, тогда тебе не о чем будет плакать».
Их перевезли в лодке на корабль и посадили в тесный грязный трюм, где уже находилось много других несчастных невольников. Пэк, как нетрудно понять, был пиратом и только что вернулся из плавания между островами, где он хватал всех, кого только удавалось. Они улеглись на солому и стали гадать, что с Каспианом. А Юстас клял всех вокруг.
словно те были виноваты в произошедшем больше всего. Тем временем Каспиан, следуя за своим хозяином по узкому переулку, оказался на большом пустыре позади деревни. Здесь лорд обернулся и посмотрел на него. «Не бойся меня, мальчик», — сказал он. «Я буду с тобой хорошо обращаться, ведь я купил тебя из-за лица. Оно напомнило мне одного человека. Позвольте спросить, ваша светлость, кого именно?» «Моего властелина, Нарнийского короля Каспиана». И тогда Каспиан рискнул. «Ваша светлость», — произнес он, — «я и есть ваш повелитель. Я Каспиан, король Нарнии».
«Ты шутишь», — удивился лорд.
«Чем ты можешь это доказать?» «Во-первых, своим лицом», — сказал Каспиан. «Во-вторых, тем, что я знаю, кто вы. Вы один из тех семи нарнийских лордов, которых мой дядя Мирас сослал за море и на поиски которых я отплыл из Нарнии. Их звали Аргос, Берн, Актизиан, Рестимор, Маврамор. Имена остальных я сейчас не помню. И в-третьих, если ваша светлость соблаговолит дать мне шпагу, то я в схватке с любым противником докажу, что я Каспиан, законный король Нарнии, господин Кер Перавелла и повелитель одиноких островов».
«О боже!» — воскликнул лорд. «Да ведь это голос старого короля. Его слова, его интонация. Ваше величество!»
И он пал на колени и облобызал руку своего короля. «Дорогой лорд», — сказал Каспиан, — «не расскажете ли вы свою собственную историю?»
«Она очень коротка», — сказал лорд Берн, — «ибо это был он. Попав на эти острова с шестью своими друзьями, я влюбился в ту земку и понял, что путешествий с меня достаточно. Вернуться в Нарнию, где у власти находился дядя вашего величества, было невозможно, поэтому я женился и живу с тех пор здесь».
«А что за человек местный губернатор? Признает ли он своим властелином короля Нарнии?»
«На словах – да. Что бы он ни делал, он прикрывается его именем. Хотя едва ли был бы рад встретить короля собственной персоной. Если ваше величество предстанет перед ним один и безоружный, он, конечно, не будет отрицать свою преданность королю, но постарается не поверить, что вы и есть король. В этом случае жизнь вашего величества может оказаться в опасности.
Позвольте, однако, спросить, с какой целью вы прибыли в наши края?»
«Со мной корабль», — сказал Каспиан, — «и на нем, если дойдет до дела, 30 вооруженных воинов. Не попробует ли нам напасть на Пега и освободить моих товарищей?»
«Я бы не советовал», — ответил Берн. «Если здесь начнется сражение, то из Нарахабина на помощь Пегу придут 2 или 3 корабля. Мне кажется, вашему величеству следует сделать вид, будто у нас гораздо больше сил, чем на самом деле, и победить губернатора не оружием, а страхом перед именем короля. Губернатор — большой трус, и поэтому напугать его нетрудно».
Затем Каспиан и лорд Берн спустились к берегу чуть западнее деревушки. Каспиан достал свой горн и затрубил. Дриниан, стоявший на вахте в ожидании сигнала с берега, тотчас узнал звук королевского горна и вскоре устремленный подошел к берегу. От него отчалила лодка, и через несколько минут Каспиан и лорд Берн были на борту и объясняли Дриниану положение дел.
«Плывите прямо по проливу к северной части Дорна, там находятся мои владения. Но предварительно поднимите королевский флаг, подвесьте на борта все щиты и велите всем людям вооружиться и выйти на палубу. И вот еще что. Дайте с левого борта в сторону открытого моря несколько сигналов».
«Кому?» – удивленно спросил Дениан.
«Как кому?» «Всем остальным кораблям флота». «Его у вас нет, но губернатор Гумпа может подумать, что он есть».
«Понятно», — произнес Дриниан, потирая руки. «Они с берега прочтут наши сигналы. А что сообщить?»
«Приказываю флоту обогнуть южную оконечность Дорна», —